Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И телефон прямого эфира 959-59-39. А сегодня в нашей студии постоянный автор радио «Радонеж» отец Александр Шумский.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
И мы поздравляем вас с праздником. Сегодня праздник святого благоверного князя, день памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского и его супруги, благоверной княгини, преподобной Ефросинии Московской. А завтра, отец Александр, мы вспоминаем перенесение мощей святителя Алексея Московского, воспитателя князя Дмитрия. Он его воспитывал с 10 лет, можно сказать. Его второй отец был. И я думаю, мы сегодня вспомним и святителя Алексея с вами и поговорим о нашей истории. Хотелось бы поговорить сегодня о истории.
Да,
его
участие церкви в государственном строительстве. Это вот будет одна из наших тем сегодня, да.
Да, и в это же время преподобный Сергий Радонежский призвал всех русских людей и нас с вами. Эти слова и к нам относятся сегодня. «Взирая на любовь Пресвятой Троицы, побеждать ненавистную рознь мира сего».
Да.
И с тех пор, мне кажется, ни в одной стране нет такого количества храмов, посвященных Святой Троице. Вот недавно праздник был, все наши храмы были украшены чудесно. Такой русский обычай замечательный. Я вот не знаю, в других странах есть такое обычай украшать березками, украшать ветвями, травами?
Нет, Святая Троица почитается так только православным, православной церкви. Латинской церкви, конечно, она тоже почитается, но далеко не так, как православие, это известно. И вот завтра отдание Пятидесятницы, поэтому все-таки хочется сказать о Пресвятой Троице, о главном догмате о Пресвятой Троице православной церкви. Конечно, догмат Пресвятой Троицы умом понять невозможно здесь. Ни один самый гениальный ум понять до конца не может полноты Пресвятой Троицы. Но вместе с тем очень важно понимать, хотя бы даже на уровне формулировок, правильно формулировать догмат о Святой Троице, потому что от этого очень много зависит вообще в духовной жизни. Вот эта антиномия «триединый Бог», «три лица, одна сущность» – это вот очень важно понимать правильно, потому что надо сказать, что вот три лица Святой Троицы по своей природе, по сущности едины, они являются единицей нераздельной. А как ипостась, они являются Троицей неслиянной. Вот это очень важно понимать, и также понимать, что все три лица Святой Троицы, у них одна общая природа. Поэтому мы говорим «Царю Небесному», о Святом Духе, как о Царе мы говорим. И это очень важно вот почему. Вот мы сейчас празднуем Пятидесятницу, то есть послание Святого Духа в мир. И вот очень важно здесь сказать, чем отличается понимание православное, не спасла, не святаго духа в мир в день Пятидесятницы, от латинского понимания. Это очень важный момент, и все православные люди должны все-таки это как-то вот обязательно усвоить, понять до какой-то степени. И вот следует различать вечное исхождение Святого Духа от Отца и послание Святого Духа в мир в день Пятидесятницы от Сына, от Отца по ходатайству Сына. Вот, еще раз повторяю, вот это вечное, предвечное исхождение Святого Духа от Отца и послание Святого Духа в день Пятидесятницы от Отца по ходатайству Сына. Вот православная догматика эти события различает, здесь мы это различаем.
На этом, отец Александр, и произошло, ну, раскол латинин.
Да, вот, ну, вот, а у латинин, в католической церкви, в догматике латинской, это одно и то же. Отсюда возникло вот это филиокуа, так называемое сына, что когда Святый Дух у них исходит от Отца и Сына, и происходит фактически Святая Троица, она смешивается, потому что когда... Если Святой Дух исходит от Отца и Сына, то происходит смешение Отца и Сына в едином источнике изведения. А, соответственно, Дух Святой, он теряет ипостась, но и свое свойство, и смешивается с божественной сущностью.
Кстати, а православное понимание да. гениально воплотил, ну, вернее, это понимание воплотил по молитве преподобного Сергия преподобный Андрей Рублев. И да. поэтому Троицу никто не может, никак не может понять, как это удалось.
И по существу получаешь, что латинское богословие, отец и сын смешиваются в едином источнике изведения, как я сказал, а Святой Дух теряет, сейчас хочу повторить, чтобы это было как-то услышано вот лучше, Святой Дух теряет ипостасное различие и смешивается с божественной сущностью. То есть Троица фактически в латинском богословии вообще исчезает.
Понятие Троицы.
Да, да, и латинское богословие возвращается от понимания триединого Бога к иудейскому монотеизму. По сути дела, они возвращаются в богословие своем к иудейскому монотеизму. Это только Бог Отец.
Получается, что когда иногда слышишь высказывание о том, что ну, нет никаких различий, это же различие очень глубокое и очень важное для Вселенской Православной Церкви, понимание.
И поэтому, конечно, вот обращаясь к нашим ревнителям, уважаемым мною, которые боятся, что мы соединимся с католиками, с католической церковью, станем единой церковью, это, конечно, невозможно, потому что догматические различия настолько велики, что никакого соединения быть не может. В общем, это даже недавно подтвердил владыка Ларион.
То есть это не какие-то внешние, как говорят.
Да. Он сказал так, что не только огромные догматические различия нас разделяют, но еще, как он сказал, и многие святые, прославленные латинской церкви, не могут быть приняты нами. То есть поэтому контакты с ними могут быть на любых уровнях с латининами, но никакого соединения в единую церковь быть, конечно, не может. И мы сейчас далеки от этого гораздо большей степени, чем даже в 15 веке.
То есть пока не покаются, пока да. не примут догматы Святой Православной Церкви, то Вселенской. То...
Ну, тут важно вот что понять, что любое исхождение на самом главном тонком уровне приводит потом искажение вообще во всей нравственной жизни, во всем нравственном строе целых народов. Вы знаете, вот когда корабль двигается к цели, стоит вот чуть-чуть на полградуса взять неправильный курс, и по мере продвижения к цели корабль не только отклоняется в сторону, он начинает, в конце концов, идти в противоположную сторону.
Постепенно.
Да, разворачиваясь в другую сторону. Достаточно на полмиллиметра отступить от правильного пути. Вот как раз латиняне, приняв филёкву, они вот это вот отступление и совершили. Поэтому отсюда и догмат о непогрешении римского папы, и ряд других ложных догматов, которые делают невозможным единение с ними. Хотя вместе с тем, конечно, мы признаем, что есть благочестивые католики, замечательные люди. Мы не смешиваем, так сказать, наше отношение к догматам римской церкви, к папизму, как к явлению. А мы с простыми людьми, которые могут быть замечательными и верующими.
Искренними,
да. Это вот да. мы надо тоже понимать. Ну вот главное, что вообще очень важно... вообще правильное, объективное понимание любого предмета. Вот к чему нас учит православная догматика. Вообще очень строго всегда объективно оценивать любое явление, которое мы пытаемся оценивать. Это вот общий подход должен быть правильный. В том числе к истории. Вот об этом, наверное, сегодня должен тоже поговорить с вами.
Да, потому что тот, кто формирует знания, вернее, концепцию истории в стране, тот ее будущее формирует. И поэтому не случайно Сурос, печально известный, такое особое внимание уделял изданию у нас учебников по своим, скажем так, лекалам, да, учебники Сороса, самые известные, где искажается вся история Отечества. И вот об этом хотелось бы сегодня поговорить, потому что для нас понимание единства русской истории, мне кажется, сегодня момент, который определит наше будущее во многом.
Если не разделим мы русскую историю, как раз вот от догмата из той Троицы переходим уже к конкретным вещам, но которые на самом деле связаны. Вот. И это видно. Вот. И связь непосредственно здесь есть, да.
И вот,
единство неразделимости.
Неразделимость, да? Потому что как можно, допустим, понять все, что совершил князь Дмитрий Донской, святой благоверный князь, и святитель Алексей, его духовник, его воспитатель, если не знать о темном периоде междоусобиц княжеских, не знать, почему Господь послал как епитимию монголо-татарское иго, первое иго. Мне кажется, это важно для понимания нынешнего, современного этапа нашей истории.
Конечно, вот мы когда сегодня, завтра же будет День памяти святителя Алексея, принесение мощей, его личность удивительная. И вот можно действительно о нем специально много очень говорить. Это символ единства русской истории вообще. Как и мученик Ермоген, как Дмитрий Донской, так и святитель Алексей. Это символ единства русского народа. Потому что он не только был, руководил церковью в то время, но он еще и, можно сказать, в значительной степени руководил государством.
Ну, князю Дмитрию 9 лет было,
да.
А князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому 6 лет, они остались сиротами. Когда
и вот он принимал очень взвешенные решения и не совершил ни одной ошибки политической. Это удивительно. Вот, то есть ведь ему не с кем было советоваться, только по молитвам вот, ему Господь давал удивительную способность ориентироваться в сложнейшей ситуации, потому что он видел, как русских людей берут в полон, да, наши враги, да, татаро-монголы. Его сердце обливалось кровью от того, что он видел, как истязают и как издеваются над русскими людьми. И тем не менее, он себе не позволял никаких эмоциональных срывов. Это очень важно вот учитывать, кстати, нашим патриотам сегодня многим, которые там справедливо указывают на там, недостатки власти и так далее, но теряют эмоциональную устойчивость. И, вот, и при всем своем таком, всей своей благонамеренности эта эмоциональная неустойчивость может очень много вреда причинить. И вот как раз поучиться бы надо у святителя Алексея, который ни разу не позволил себе, не позволил, чтобы, так сказать, вот нервную какую-то реакцию на происходящее. Поэтому он ездил в Орду, и благодаря его, собственно, общению с Ордой, в общем, так сказать, Россия не была, Русь не была уничтожена. Надо понимать, буквально так ведь вопрос ставился.
Мало того, отец Александр, если большинство православных знает только чудо знаменитое с исцелением Тайдулы, это всем известно, это великое чудо, да, когда исцелил Ханшу Тайдулу святитель Алексей. Но мне кажется, не менее важного подвига государственного деятеля, вот, например, он же должен был русский народ соединять тогда своей молитвой, потому что часть народа находилась под властью Ольгерда литовского, да. И Ольги требовал от Константинополя, вот, кстати, почему-то сейчас пришла мысль, что очень напоминает наше время.
Да, очень.
Ольгерд же требовал, чтобы разделили, чтобы ему прислали митрополита своего, чтобы разделили единую русскую церковь. А святитель Алексей все-таки хранил это единство и совсем немного не дожил до первой победы над Ордой на реке Вуже, знаменитой, а через 2 года Куликовская битва. Но это его молитвы. С неба-то он наблюдал, из небесных обителей, наблюдал за этой победой на Куликовом поле?
И надо сказать, что он действительно вникал практически во все вопросы того времени, внешней и внутренней политики. Это поразительно, как вот ведь тогда на самом деле и внешняя и внутренняя политика были не менее сложны, чем сегодня, наверное. Вот, например, когда шла о политической военной безопасности Московского княжества, святитель провел необыкновенную жесткость и применял строгие церковные прещения. Например, он предал церковному отлучению смоленского князя Святослава за то, что тот заключил с Дмитрием Ивановичем договор против литовцев, а потом изменил своему слову.
Пришел на сторону Литвы. Да. А знаменитое это чудо, все его связывают с молитвой и деянием преподобного Сергия Радонежского, но направил-то его благословил на это святитель Алексей, когда он затворил все храмы в Нижнем Новгороде, пока не прекратится усобица, пока не помирится.
Не, ну, смоленский князь, это была фигура такая крупная.
Святослав,
но да, за предательство да. Он его отлучает. То есть церковное прещение используется как огромный политический рычаг. Что интересно здесь.
Это, кстати, ответ тем нашим некоторым соотечественникам, которые утверждают, что церковь не должна вмешиваться в политику.
Ну, тут не только в политику. Вот сейчас, например, куда ни придешь, и в либеральных каких-то компаниях, и в патриотических, православных зачастую, нет-нет, да услышишь, вот да, все чаще слышишь, что зачем же церковь сегодня так сближается с государством? Дескать, вот церковь с государством, чтобы получить какие-то преференции материальные, да, благо.
Обычно так
и
говорят.
И так далее. Да. Но ведь люди не понимают, что, ну, конечно, при сближении церкви с государством всегда это ведь реальная какая-то жизнь, реальный процесс. Находятся люди, которые с разных сторон, которые, естественно, у них есть свои личные интересы в этом во всем. Это одна сторона. Но не главное же ведь. Потому что вот я всегда спрашиваю таких людей, которые говорят, зачем же вот иногда так люди малоцерковные, и даже ну, и церковные, зачем мы сближаемся вот с государством? Это плохо, мы зависимы становимся от него. Тогда спрашиваешь, ну что же церкви занимать диссидентскую позицию против государства, что ли? Что церковь должна сделать? Вступить в ряды борцов с государственностью? И что получится? Допустим, государство имеет массу недостатков, да? И если церковь не будет врачевать это государство, если он не будет с ним сближаться, чтобы его усовершенствовать и улучшить, а будет бороться с ним, то оно рухнет государство. Но даже самое плохое государство лучше самого хорошего безвластия, я бы так сказал.
Анархии.
Анархии. Потому что анархия – это самое страшное, что может быть. Вот люди этого понять не хотят зачастую. Вот. Ну и потом я хочу сказать, что а сколько церковь сейчас, благодаря вот этому соработничеству с государством, сделала полезного для людей. Возьмите хотя бы, вот, например, медицину. Сейчас во всех больницах, можно прийти к умирающему, к болящему, и его причастить, соборовать. Это разве не результат этого благого сработчиков церкви с государством? И сколько людей в советское время не могли бы даже подумать, умирали без причастия, без покаяния, без соборования.
Чтобы священник появился в больнице,
да,
это было невозможно.
Понимаете?
Я вспомнил отец Александр, как в 80-м году этом, сломался, и он, владыка, он тогда был игуменом еще, пришел мне причащать в плаще, в светской одежде, а я на костылях, значит, выскочил из больницы, сидели у больницы, он исповедовал, причастил мне святый Христовых тайн, потому что даже подумать нельзя было. Мало того, если бы узнали об этом, он бы понес очень серьезное наказание по научным, по делам религии. Это вот совсем, можно сказать,
да,
недавно
сегодня, было. Сегодня министр здравоохранения, чтобы там не было недостатка, это же часть власти. Оно разрешает священникам приходить напутствовать людей перед смертью, просто больных людей. Вот я могу пример привести недавний, который меня потряс. Моя родственница близкая, моя ровесница, она приходила к нам в храм много лет, но она никогда не исповедовалась и не причащалась. Она беседовала со мной, как правило, вела духовные беседы, ставила свечки, но вот что-то ей мешало. замечательный человек, очень добрый, хороший, отзывчивый человек, занималась философией, всякая очень образованная женщина. Вот так бывает. И вот полгода назад она заболела раком. И к ней проходила в больницу моя сестра, уговаривала причаститься, исповедоваться. Она не хотела. Она говорит, я недостойна. Она не то что
отвергала.
Она говорит, я боюсь, я не хочу. Я просто говорит, я недостойна этого. Ну и мы думали, что все уже, так сказать, видимо, так оно и закончится, к сожалению. И вот представьте себе, что после всеночного бдения под Святую Троицу в 10 вечера позвонила ей сиделка и мне сказала, что она хочет священника пригласить, то есть меня. И в 10 часов мы поехали к ней, там с одним батюшкой, моим зятем Сум Дмитрием, с моей сестрой. Мы поехали в больницу. Она же закрытая больница, где еще все, они закрываются. Вот, мы подошли к охранникам. Они говорят, мы не можем вас пустить. Мы стали объяснять. И ребята нас пустили. Позвонили, более того, там, наверх. И нас пустил и врач дежурный, и медсестры. Все, пошли навстречу. Мы прошли как по маслу туда. Я сомневаюсь, что такое возможно было в советское время.
Да даже подумать нельзя.
Невозможно было. Но ведь это же все государство разрешило церкви. Разве это не результат благой, огромный результат соработничества церкви и государства? Я хочу сказать, что вот еще что-то интересное. Когда мы пришли, она уже, я даже не мог ее узнать, она была уже практически вся изъедена этой страшной болезнью. И я говорю, во всем каешься? Она говорит, да, всех прощаешь, всех. Удивительно, но сознание просто вспыхнуло. Я ее причастил. Хотя она плохо глотала, но частицу проглотила, тем не менее, легко. Вот тоже очень все. Для священника огромный опыт, назидание такое. И я говорю, давай молитвы почитаем. Царю Небесную начал читать. Она продолжает сама знать эту молитву.
То есть она знала.
Святая Троица помилась. Она до конца продолжает все. То есть она почти все молитвы мы с ней прочли. Причем я так начинал, она заканчивала. И потом он наклонился над ней и говорит, сегодня ты предстанешь пред Господом. Она говорит, вы потому успели, что сегодня Святая Троица.
Она сама сказала.
Да. И вот мы о богословии говорим, а вот когда ты видишь действие живого Бога, то не нужно никаких доказательств.
А как звали?
Елена.
Елена.
И она умерла через 2 часа после этого.
Царство Небесное. Ну, это милость Божия.
Удивительная, да, вот, понимаете.
Да.
Святая Троица, как на милость относится к человеку.
Да,
на звонок.
Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Виктор Александрович. Это ваш постоянный слушатель. Я хотела бы как раз в тему сказать, что сейчас именно в больнице Алексея, митрополита, значит, бесплатно для всякого человека, неважно из какого города, проводятся все хирургические операции. И это тоже заслуга Путина и нашего патриарха Кирилла.
Безусловно.
Спасибо, дорогая.
Спасибо. Это вот прямое, еще одно свидетельство. А как это же по всей стране. По всей стране. И мы будем не замечать этих великих достижений, этого сотрудничества, а будем говорить о каких-то вот отдельных там, может быть, даже и заметных тоже, да?
Недостатков.
Да. Естественных, потому что мир возле лежит, и люди, естественно, разные.
А как, отец Александр, а можно было представить, чтобы с нашими воинами на базе Хмеймим служились молебны, литургии, чтобы они причащали святых Христом?
Ну, конечно.
Как сейчас в Сирии. И в воинских частях.
И представьте себе подобное сейчас вот на католическом Западе, например. Я не знаю, там можно вот так в левую больницу пойти священнику католическому. Я не думаю, что так просто попасть туда ему будет.
Но у них, мне кажется, есть все-таки у них и больница своя, у католиков все осталось. Но не случайно вот римский папа тогда на встрече, которая многих смутила, православных людей на Крите, но подчеркнем еще раз, там не было на Кубе, в Гаване, там не было никакого сослужения, но римский папа в этом документе честно признал, что на Западе гонение на церковь, что в Европе люди отступили от Христа, идут...
И там куда? Государственное гонение на церковь.
Государственное гонение, да.
В отличие от нас.
Вот интересно, отец Александр... приходишь к мысли о том, как промысел Божий действует непонятным образом часто для современников событий каких-то. Потому что вот страшное гонение на церковь. Ну, потом гонения уже не такие откровенные, не такие жестокие, но все равно атеистическое государство. Мы говорили сейчас о том, что ни один священник не мог попасть в больницу тогда, а в армии вообще разговора нет. А в России вера сохранилась. И вот о том, как промысел Божий действовал в советскую эпоху, многие считают, что это была самая страшная, темная эпоха, которая, период русской истории, о котором, значит, говорить им не хочется. А ведь и тогда Господь действовал в нашей жизни, в жизни нашей страны.
Да, по-разному. Мы видим, что и тогда были потрясающие свидетельства вот этого помощи Божией и государству, и людям. Вот, сколько было потрясающих людей вроде в партии состоящих, но которые делали Божье дело. Взять того же Валерия Николаевича Ганищева, например,
да,
да, который занимал один из таких больших партийных постов. Ну, сколько он сделал для литературы русской, для вот этой вот деревенщины, как их называют, писателей, и вообще для русской культуры в то время.
Алексей Николаевич Косыгин высочайший пост занимал. Был верующим человеком, все знали, что в храм ходит. Но и, мне кажется, о советском периоде, когда говорим, нельзя не упомянуть и нашего мыслителя русского, замечательного, очень глубокого человека, Вадима Валерьяновича Кожаного.
Да, были... вот, конечно, вот не случайно мы сегодня начали строиться, коснулись вот такого вопроса очень правильного понимания духовного, в духовном отношении, правильное понимание истории. И вот Кожанов, незаслуженно, мне кажется, забытый, в общем-то, широким читателем, мыслитель, удивительно, почему даже, который, пожалуй, наиболее объективный исследователь вообще всех вопросов истории, которых он касался, особенно советского периода, самого сложного. Человек, который не впадал никогда ни в какие крайности. Конечно, у него могли быть тоже неправильные суждения, ну, в каких-то, в общем, деталях скорее. Но вот подход его к пониманию истории, я второго такого, честно говоря, историка, ну, может быть, даже не знаю, с кем сравнить. Но по уровню мышления он сопоставим, наверное, с Константином Леонтьевым, великим мыслителем русским XIX века. А из, в общем, современных историков я, честно говоря, второго такого не знаю. Вот очень важно для понимания советского периода, особенно сегодня, поскольку мы... вот была у нас такая скорбная дата... В 2016 году мы вспоминали революцию, февральскую, октябрьскую, и вообще советский период, и проблемы красных и белых, и вот никто лучше Кожаного, наверное, это не осветил. Конечно, это можно дальше развивать, то, что он, то, о чем он писал. Вот, естественно, это и делается многими историками. Удивительно, что многим пользуются. Ну, как-то, в общем, ропочно ссылаются на него, да.
Из такого широкого, скажем, обсуждения его книги выведены почему-то.
Ну, как-то вот я замечаю часто вот наши историки, патриоты, знающие люди, они как-то, я вижу, они используют, именно его используют выводы, но при этом почему-то не очень на него ссылаются. Меня всегда это удивляло, да.
Знаете, отец Александр, мне кажется, что это такое же явление, как говорят, песня народная, да?
Да, слова, она, кажется, народный все-таки, да, имеет автора.
Авторы. И я бы еще, конечно, упомянул тоже русского мыслителя, который очень много сделал для понимания не только советского периода истории, но и для понимания вообще истории России, Михаила Петровича Лобанова.
Вот это, но они имена, очень дружили же.
Очень, да, дружили Михаил Петрович, Вадим Валерьянович Кожанов, единомышленники.
Ведь вот, допустим, когда мы говорим о советском периоде, в частности, о Сталине, но тема, которая, так сказать, она то чуть ярче, то чуть менее ярко, но все время тема Сталина, она, так сказать, да, проходит. И вот есть крайности, значит, есть ярые сталинисты, не будем сейчас имена называть, которые...
Ну, считают, такие материалисты, скажем так.
Да, считают Сталина святым, да, и, да, в общем, и, ну, или там... просто непогрешимым. Есть, наоборот, как противоположность другая, что Сталин – исчадие ада. Мы с вами говорили, да, что с вами, что у нас формула другая, что не исчадие ада, но и не святой. В общем, это, в принципе, формула, которую когда-то я произносил и произношу, она, в общем, навеяна Кожину на самом деле.
Его взглядом объективным.
Его объективным взглядом, потому что он не был сталинистом. Он ведь вышел из среды шестидесятников. И хотя бы поэтому на этих кухнях шестидесятнических он, конечно, так сказать, был воспитан по-другому. Но в силу своего огромного таланта и ума он постепенно понял, что дело не в отдельных персоналиях. Есть объективные вот изменения в истории, объективные. Вот как маятник экклезиаста.
Вот он видел движение истории.
Да, он движение истории, объективное. И он говорил очень интересно, что те люди, которые считают Сталина, значит, человеком, который выиграл войну, он выиграл войну, он создал страну, они приписывают свойства, ну, бога, демиурга. Но так же, как и те, которые, что он виновник всех репрессий, всего зла, которое было. Они то же самое, фактически, делают только злым демиургом его делают. И те, и другие ошибаются. Вот, что просто Сталин, как и его ближайшие сторонники, кто единомышленники, они просто почувствовали, что история меняется. Она сначала шла так, потом по-другому. И они, увидев это изменение, они, так сказать, естественно, не стали этому мешать. То есть они встроились в этот поток изменившийся. Но не они формировали.
Господь формировал.
То есть, да, вот изменения происходят объективно. Вот как раз это объективное изменение хода истории очень хорошо показал Вадим Васильевич Кожин в своих самых различных работах, как, допустим, вот начало революции, участие в революции разных там, допустим, сил, разных народов, потом как постепенно с 1937 года переходит уже советский период в другую совершенно стадию. Стадию уже, так сказать, возвращения известного к
традициям.
И опять же, это не сам Сталин это делает по собственному желанию, как многие хотят представить. Это происходит объективно. Просто Сталин, как человек умный, это увидел. Этому не стал противиться. Но это был объективный поворот, как в любой революции.
И очень важно сегодня нам это понимать, потому что мы точно так же относимся к Путину.
Ну, конечно.
Вот Путин что-то делает, а на самом деле Путина меняет Россия, ход истории меняет.
Ну, тоже, допустим, вот есть люди, которые там, ну, такие вот, скажем, опять же, ну, которые Путину приписывают все достижения хорошие, которые сегодня сделаны. Или наоборот, антипутин.
Как, тоже как на Западе, да? Его делают злым демиургом.
Видим, что, собственно, Путин действительно человек, который, будучи человеком очень одаренным и всматривающимся в процесс, он не мешает тому, что должно совершаться. Вот в этом и есть, собственно, роль личности в истории. Не мешать тому, что, вот, допустим, Троцкий не хотел помешать вот этому возвращению назад, да, к революционному, так сказать, периоду, к империи, к имперскости. Троцкий не хотел к ней возвращаться. Ну и получил ледорубом по голове, в конце концов.
Он не только к империи не хотел возвращаться, да. Он же возмущался, кричал, как мы столько сделали, чтобы детей с родителями рассорить, эту заповедь, ну, уничтожить, да. Чти отца и мать, а она возвращается, это контрреволюция. То есть,
ну, а Сталин понял, что никуда не денешься, если будешь противиться процессу возвращения, то он тебя уничтожит, процесс сотрет.
То есть это все-таки зависело от народной молитвы, от движения души
очень,
народной.
И от него лично, наверное, тоже зависело, безусловно. Он был расположен к этому сам. Но он не единственный, вот причина этого поворота советского, так сказать, советского строя, советской системы в правильную сторону.
В имперскую, в государственную. Да. А, кстати, вот 6 июня в среду в 19 часов состоится встреча с протоиереем Артемием Владимиром из цикла «У стен некрополя Алексеевского монастыря», посвящена Каткову. Катков – его эпоха и наследие, 200-летию со дня рождения создателя Русского вестника. Это соборная палата Православного Свято-Тиховского университета, Лихов переулок, дом 6. И я, говоря о истории, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить вас в следующую субботу, 9 июня, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка паломническая посвящена державной иконе Пресвятой Богородицы, 150-летию со дня рождения царя-мученика Николая Александровича и памяти первого русского царя, государя Иоанна Васильевича Грозного. Мы в Елоховском соборе помолимся у Казанской иконы, она была явлена в царствование государя Иоанна Васильевича. И помолимся, кстати, у мощей святителя Алексея Московского. Завтра праздник перенесения его мощей. Много очень святынь. И поклонимся двум патриархам, гробницам. Это патриарха Сергия и патриарха Алексея II. Это тоже патриархи, с которыми связан вот период гонений, возвращения церкви некоторой свободы, а потом восстановления.
Ну, кстати, вот, если мы задали этот вопрос, то вот опять в контексте Кожиновском, да? Да, вот если бы церковь не поддержала государство Великой Отечественной войны, что получилось бы?
Она не могла не поддержать, потому что она вместе с народом.
А победа Великой Отечественной, это ярчайшее доказательство того, что позиция церкви была правильная. Как патриарха Тихона, так патриарха Сергия.
Да. И затем мы поедем с вами в храм пророка Ильи в Ободином. Там частица пояса Пресвятой Богородицы в Ковчежце находится. Три ковчежца с мощами многих угодников Божьих. И знаменитая, почитаемая москвичами, чудотворная икона Царицы Небесной «Нечаянная радость». Она, кстати, в храм в 44-м году ее перенесли. Иконы «Милостивая», «Помощница в родах» и Федоровская икона Матери Божией. А Федоровская икона не просто покровительница дома Романовых. Федоровская икона была постоянно с государыней, она с ней не расставалась и в Екатеринбурге до самой кончины мученической. Да, а завершим у Державной в храме Казанской иконы Матери Божией. Это 9-го в субботу. Те, кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. И вот я подумал, отец Александр, что даже в советское время, атеистическое, все равно невозможно было преподавать русскую историю, не упоминая наших святых. Какой фильм Александр Невский вышел? Замечательный, чудесный тогда. О преподобном Сергии нельзя было не упоминать. Все равно русская история возвращала жизнь народа на свой путь, ко Господу. Это движение происходило.
Ну да, диалоги это одно, а живая жизнь была другая. Поэтому, как правильно говорили недавно вот эту передачу, что вот наши старцы, они никогда не обличали вот сам строй, да? Вот, саму власть.
Они безбожие.
Они безбожие обличали, только об этом они говорили. А власть, как таковую, они никогда не трогали. Вот кого не возьмем, ни покойный архит Кирилл, ни Иоанн Крестьянкин. Вот никто, я ни от кого, мы с ними все-таки виделись и общались лично, или там, допустим, Павел Грузев, архимандрит, который сидел и все. Но я вот, общаясь с ним достаточно долго, он никогда не трогал власть.
Они трогали только безбожие,
корень греха. Безбожие, да. Потому что они понимали, что эта власть на самом деле неоднозначна. И сегодня, когда у нас вот, так сказать, некоторые, ну, люди, считающиеся, так сказать, достаточно авторитетными в духовном отношении, именно вот слишком влезают вот в политические такие моменты, да, это очень, конечно, неправильно.
Кстати, я вот слова приведу святителя Николая Сербского о церкви, о государстве. Святитель Николай Сербский говорит, Велимирович, где бы церковь не отделилась от государства, там непременно пребывает в болезненном состоянии либо церковь, либо держава, либо же они обе. Вот удивительно. Конечно. Такое.
Ну и как ни крутите, понятно. Вот все-таки сейчас самая здоровая страна, что бы там ни говорили, это Россия в нравственном отношении. Что бы там ни говорили, там коррупция, там воровство, что-то еще, все это есть. Ну, поскольку мы живем в России, мы видим это непосредственно перед собой. И многим кажется, что вот в этом вся суть. Но когда сравниваешь атмосферу в России с тем, что творится в других странах, то понимаешь, насколько здесь все чище.
Хоть часто иногда болезненные явления.
Да, но у нас вот до сих пор, как бы ни крути, но садомии у нас не проходят. Нет у нас этих парадов, да, вот нету. Они во всем мире идут, у нас нету.
И никому в голову не приходит, что их удастся, ну, кроме либералов каких-то, скажем так уж, простите за это слово, отмороженных совсем безумно.
Ну, вот меня беспокоит то, что вот, ладно, либералы, которые выступают против сотрудничества церкви с государством, мне понятно, что они хотят это единство разрушить, чтобы потом уничтожить то и другое поодиночке, как они считают. Но когда к этому хору присоединяются многие православные и патриоты, в том числе православные патриоты, которые, ну, негативно относятся, допустим, к верховной власти. И в этом же обвиняют церковь. Получается, что они соединяются
с либералами.
С либералами. И вот это очень опасный такой, на самом деле, момент.
Ну, кстати, это не все, конечно.
Нет, но очень, да, ну, многие, к сожалению. Не все, но многие. Да. Это ну, не единичные случаи, к сожалению.
Да. Опасность серьезная. Просит нас помолиться, батюшка, о здравии болящего архиепископа Алипия, болящего протоиерея Валериана, болящих протоиерея Владимира, священника Валерия, Галины, болящей Тамары, Екатерины, Александра, отрока Арсения, о здравии тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Татьяны, болящей Татьяны, Валерия, Сергия, болящего Георгия, путешествующего Виктора, болящей Ларисы, Натальи, Михаила, Сергия, болящих Владимира, Натальи, тяжко болящего Александра, болящей Зинаиды, Агапи, монахини Дорофеи, тяжко болящей Марии, Анатолия, болящей Ирины, тяжко болящей Елены, Алексея, и о упокоении новоприставленного протоиерея Владимира, протоиерея Бориса, матушки Веры, Павла, Владимира, Сергия, Сергия, Левтины, Натальи, преснопоминаемым Александры, Владимира, Андрея, Владимира, Николая, Евгения, Валерия, Аркадия, Николая, Марии, Михаила, Андрея, Иоанна, Раисы, Инны, Андрея. Я новопредставлена Елене. Мне, батюшка, как-то так удивительно ваш рассказ запал в душу, потому что думаешь, как же Господь милостив. И до конца нельзя о человеке никак, никогда нельзя знать о человеке. Позволит ему Господь причаститься святых тайн или нет. Вот это же история действительно чудесная, такой пастырский опыт.
Да, удивительно. Но вот все-таки давайте вернемся к Вадиму Кожину. Вот от вопроса, какому мне бы хотелось вернуться. Вот недавно мы все спорили, в том числе и на русской народной линии, и вообще, можно ли считать революцию в России, называть русской революцией. Потому что многие наши, так сказать, патриоты православные мне возражали, что так называть ее нельзя, что эта революция, по сути дела, была инспирирована иностранцами, народцами, там, евреями, поляками, там, китайцами, там, кем угодно, кто участвовал.
По составу первого правительства советского, ясно, да.
Вот. Вопрос возьмем, да?
Да, ответим, потом продолжим. Говорите, пожалуйста.
Говорите.
Алло, добрый вечер, Виктор Александрович, отец Александр. Простите, пожалуйста, немножко перейти от другой темы. Вот вчера праздновалось, ну, «Старушек грешных» мы давно знаем. Вот написано «Корецкая». Нигде не могла прочти найти. Где, как, что, где это нашло, ну как, а где обретена была и где ее празднуют, Корецкую икону?
В Корецком монастыре. Это Курицкий монастырь, это один из
чудотворных списков. Ну, у нас, кстати, вот 11 числа будет наша Спорожица грешных, хамовник, да. Никола Хамовник, в храме приходите к нам, да,
развиваемся. В Курицкий, это один из списков, но прославилась эта Спорожница в Никола Удрина монастыре.
Будет Владыка Арсений вызывает нашу службу.
У вас, да? Да? У знаменитой московской святыни, любимой всеми москвичами, вот лично мною, для меня она очень дорога. Спорочница грешных. Да, Владимир Валерьянович.
Да, ну вот и очень важный момент, что тут эти жаркие споры, они на самом деле, тут можно примирить, опять-таки, позиции через вот работы Кожиного, потому что он показывает, да, конечно, участие иностранного элемента было очень большим в революции, но без русского народа ничего бы не произошло. Потому что русский народ в какой-то момент вообще, как пишет Кожинов, он стал воспитывать против всякой власти. Вот такое пошло анархическое движение. Естественно, оно было использовано вот этим, так сказать, иностранным элементом, как вот, допустим, ну, тротил и детонатор. Но одно без другого не работает. Поэтому это и русская революция, но при участии, конечно, очень значительным иностранного элемента. И у нас есть две крайности. Одни, допустим, либералы так говорят, что, значит, так сказать, вот малый народ ни при чем вообще.
Якобы, да.
Якобы, да. Это все дело русских людей. Одна крайность. Опять же, вот, да? Или наоборот говорят вот, русские патриоты, что русский вообще ни при чем, это малый народ все совершил. Получается, русский народ некая такая масса бессознательная, над которой можно было сделать все, что угодно. Идиотизм. И там, и там.
Кстати, вспоминается сразу слова, замечательные слова, их точно сейчас не процитирую, Антона Анатольевича Керсновского, знаменитого историка русской армии, где он написал в 18-м году, что деньги были там, значит, английские, еврейские, заговорщики немецкие, но изменники-то свои были русские, он пишет. Никакие бы деньги, никакие бы заговоры не помогли, если бы не было измены. И точно так же слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, когда он призывал народ к покаянию, быть верным царю, потому что иначе попадешь под власть инородцев, и само имя попытаются.
И вот, кажется, да, у нас еще звонок.
Да, говорите, слушаю, пожалуйста.
Вас. Добрый вечер. Я хотела вот спросить у вас, я только включилась, может, и говорили уже, 9 июня какой-то вот церковный собор будет, архиерейский, и по поводу чего вам неизвестно?
Я что-то не могу сказать об этом ничего. Нет, да, нет, пока нет, не могу сказать нет, ничего, об этом не слышал. Да, да, продолжим. Так вот, Кожедов говорит, что чужаки в любой революции, они делали самое такое грязное дело. Потому что чужак не ценит ту страну, вот, в которой он оказался. Поэтому народцы, малый народ, составляющий из многих национальных элементов России, да, так будем говорить.
Инородцы, как называли.
Инородцы, да. Они, то есть люди, которые и на русском языке-то плохо разговаривали, поэтому для них Россия была чужой землей, они ее просто как бы захватывали. И вот Кожедов говорит, кто больше виноват? Вот эти люди, которым это было все недорого, а наоборот, они это рассматривали как добычу, да? Или люди, которые из русских людей, которые им содействовали, кто из них больше виноват? Он ставит вопрос, он же правильно поставлен.
Те, кто ненавидел православие, ненавидел.
Ну, мы знаем, что многие из комиссаров, так сказать, они едва владели русским языком. Они были из местечек, из разных, так сказать. Причем, допустим, если сказать, еврейском участии в революции, опять-таки, Кожедов очень правильно говорит, что были евреи, которые здесь давно уже жили. Они были интегрированы в русскую жизнь. Они в меньшей степени участвовали.
А Троцкого, допустим, как...
Да, в революции пароход, в меньшей степени участвовали гораздо, чем вот те евреи, которые пришли из местечек, для которых Россия была чужой страной фактически. Это касается и других национальных элементов, там, польских и так далее, которые... Ну, и потом он говорит, что в любой революции мировой на первом этапе везде активное участие принимали инородцы. Вот, допустим, он берет английскую революцию 1640 года. Ведь был призван голландский принц Вильгельм, чтобы навести порядок в Англии жесткой рукой. И больше 10 лет Вильгельм там правил в Англии. Вот об этом когда забывают, понимаете?
Да.
Вот, или, например, Бонапарт...
Корсиканец.
Да, он же был он не был французом, он был чужак. Корсиканец, корсиканское чудовище, как потом его называли. Он вообще с Францией мало сопрягается. Но именно он навел порядок железной рукой, применял насилие невиданное по тем временам. Это делал Бонапарт.
Но даже то насилие, которое, например, Бонапарт применял по сравнению со зверствами якобинцев, этой Великой Французской революции не идет ни в какое сравнение.
Нет, я говорю про наведение порядка, так называемого.
Да, когда порядок наводил. Да, и вот я...
Я это имею в виду. Не само, так сказать, изначальное там импульс вот это вот насильство. Я имею в виду, когда надо было порядок наводить, то кого позвали-то? Бонапарта. Так же, как в Англии позвали Вильгельма, голландца, наводить порядок. Когда революция, когда революционный хаос достиг апогея. Вот я о чем говорю, что тут нужно уточнить. Да, именно... Порядок наводили кто? Вот эти вот люди, которые могли применять безжалостно любые средства.
Которым чужда была русская цивилизация, русская традиционная государственность. На них, кстати, террор держался.
Ну и, кстати говоря, вот опять же Кожедов приводит сюда с Петром Первым. Когда Петру понадобились реформы, он призвал ведь...
Голландцев,
немцев и так далее.
Многие, кстати, они стали потом замечательно влились, ассимилировали, стали
православными русскими людьми. Но когда можно наводить порядок... Петру, он именно их призвал для этого, для этой цели. То есть, вот такие интересные наблюдения у Кожедова мы находим. Это очень помогает понять, что вот русская революция, она была и русской, конечно же, и вместе при участии вот...
Главное, фактически это была оранжевая революция и бунт, организован мировым финансовым капиталом.
А потом, когда вот этот порядок был как бы железной рукой наведен этим элементом, ну, эти люди уже из малого народа, они же не могли что-то строить. И поэтому после 1937 года их постепенно стали вытеснять из власти, и туда уже стал приходить русский элемент во власть.
Чтобы строить государство.
Чтобы строить государство.
Атеистическую, но свою.
Вот это загадка 1937 года, Кожин. В чем загадка? Не потому, что он хотел там лично убрать Ленинскую гвардию. Дело не в личном желании Сталина. Это, может быть, одна из мотиваций. Но главное то, что объективно нужно было освободиться от малого народа, который...
Только разрушать мог.
Мог разрушать и железной рукой наводить порядок. А потом понадобились люди, уже умеющие созидать, вот, умеющие создавать империю.
А созидать только можно на народной традиции,
да.
Созидать на почве.
Поэтому революционеры, вот эти первые волны, они, народцы, постепенно вытесняются из власти, а русские не пребывают. Хотя они тоже оставались, кто-то из них.
Ну, кто мог работать.
Кто мог работать, да.
Допустим, кто-то... Приносил пользу государству.
Вот троцкисты, да? Те же, они не могли влиться, они могли только разрушать и наводить порядок железной рукой, когда,
безжалостно,
когда был революционный, да, хаос. Да. Да. Вот он же Троцкий, да, он же наводил порядок железной рукой.
Кстати, мы не говорили с вами, отец Александр, когда прошел, не успели, потому что не были в эфирах, а прошел жуткий фильм, это «Диверсия», я имею в виду сериал «Троцкий», в котором русский народ показан как каким-то таким анархическим, значит... Толпой анархической, а Троцкого пытаются обелить. Мне кажется, тоже диверсия под наше историческое сознание. Во-первых,
откровенная апологетика Троцкого в этом фильме, откровенная совершенно. Очень опасная тенденция.
И поэтому на фестивалях каких-то этот фильм побывал.
То есть да, это... Ну, это будет, я думаю, это будет тему продолжать. Это только начало. Потом там был фильм о Парвусе показан, учителя Троцкого, по другому каналу одновременно шел, о Гельфанте.
То есть не случайно все-таки появилось.
Да, о страшном человеке совершенно, который вот, которому предложила идея перманентной революции, и Троцкий эту идею у него взял, у Парвуса.
И одновременно в это же время кощунственный фильм о государе, который, слава богу, провалился в прокате. Народ его не принял, но на самом деле здесь нельзя не видеть.
Это прямая связь, конечно.
Единую систему.
Это прямая связь.
А я, кстати, хочу просто цитату привести. Я о нем отдельно, может быть, в отдельной передаче поговорю. Монархист, знаменитый Федор Викторович Винберг, очень верный царский слуга, полковник Винберг, он вот что писал, говорит: «Я, как русский, являюсь убежденным поклонником идеи русского самодержавия, но не закрываю глаза перед действительностью, зная, что совершенства на земле не бывает, а потому сознаю, что и при самодержавном строе много неправды творилось в России, много непорядков и внутренних недугов омрачало ее жизнь, много злых, несправедливых людей совершали беззаконие, чинило обиды по отношению к ближним своим. Но я сознаю, уверен, что без царя, без самодержавия все эти отрицательные стороны русской жизни усугубляются, по крайней мере, в 100 раз. Вот такое отношение к государственности, мне кажется, тоже. Мы же сегодня видим много неправды, и мы не сравниваем нынешнюю власть с самодержавным, надеемся, когда-нибудь восстановиться.
Не, ну легче всего сейчас критиковать, потому что столько мы видим, ну, нежелательных, так скажем, проявлений, исходящих от власти, да, это образование, это медицина, это все что угодно, это коррупция, очевидно, это потом неприкрытое хвастовство своим богатством и так далее. Это все отвратительные вещи, что там говорить. И их только слепой не видит. Но об этом надо говорить, наверное, с более сожалением. Но все-таки надо говорить о хороших вещах, которые делаются. О главном надо говорить.
Кстати, церковь
вот Крымский мост построить, это что? Понимаете? Это ведь государственное дело огромное. Это ведь даже я сомневался, построят ли его в эти
такой
сроки.
Такой короткий срок.
Да, но это огромное значение имеет для всего. Кстати, это мост, это на самом деле мост будущее в каком-то смысле, потому что такие огромные стройки, они всегда всю промышленность подтягивают, всю экономику подтягивают. И сам Крым, он будет меняться, экономика Крыма будет развиваться по-другому после этого моста совершенно. Это огромное экономическое значение здесь, и политическое, и культурное, и идеологическое, какое угодно.
То есть, если говорить, вот сегодня возвращаться к Кожину, его отношению к советскому периоду и вообще к русской истории, то можно сказать, что многое, то, что сейчас происходит, происходит не только по нашим грехам, но и власть будет меняться в зависимости от нашей молитвы и от нашей деятельности. Не только от нашего обличения, скажем, каких-то рассуждений.
Нет, критику никто не отменяет. Это надо делать. Но только по-разному это же можно делать.
То есть народ все равно историю.
Но когда люди, творит. Допустим, говорят, вот построили мост, а да что мост, там все рухнет, начинают так говорить. Там опора его зашаталась, что вот одна какая-то опора зашаталась, вот тут упадет. Ну что это за отношение?
Ну, это болезненное отношение. А вообще не видеть того, что многое изменяется к лучшему. Я говорю не о экономике, а мы говорим именно о, я вижу духовное состояние некоторых молодых людей, которым не надо объяснять, что Бог есть, который приходит сейчас в храмы. Если раньше, я просто Троицу на Духов день смотрел в храме, отец Александр, по сравнению с 70-ми, 80-ми молодежи намного, намного больше. Это можно по-разному воспринимать, но вот такое движение происходит. И, конечно, если говорить о нашей истории, то мы понимаем, что миром правит не масоны-патиссоны, да? Темная сила вредит, а правит все равно Господь.
Пресвятая Троица правит.
Пресвятая Троица, да. А молится Пресвятая Троица, да. Святой Царь-Мученик, все наши святые.
Троица, помилуй нас, можно сказать, заключение.
И Царица Небесная Державная, вот как 101 год назад.
Зачем молиться сейчас усиленно? Вот это, к сожалению, мы все-таки иногда не дорабатываем здесь. Много говорим критических слов, а мало молимся. Вот призываю всех, самого себя в первую очередь, к тому, чтобы усилить молитву, прежде всего, за наше Отечество.
И тем более год столетия обретения царской семьи, царственными мучениками, венцов небесных. Особая молитва в этом году
необходима. Ну, это год какого-то соединения всех исторических эпох, на самом деле. Когда мы о царе говорим, мученики, когда мы говорим о советском периоде, мы чувствуем, как внутри соединяются времена. Это очень ценно.
И о начале русской истории, русской державы, как православного царства, при первом русском царе, государе Иоанне Васильевиче. Все это единая русская история, трагическая, часто скорбная, но очень величественная.
И что бы наши враги не говорили, но Россия все-таки крепнет и идет в будущее.
Да.
Как единая держава.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Троица, помилуй нас. Пресвятая Троица, помилуй нас.
Аминь.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.